На ходу все эти вот мысли приходят, опять вот я к последнему, что в голове прокручивается. Вот если я отталкиваюсь опять от своего предположения, на кого работает прямо или не прямо вот эта наша новая оппозиция, информационная, скажем так, условно говоря, то есть одна интересная вещь, которая может все перевернуть, и если такая задача есть у этой оппозиции, поставить некого человека в результате дворцового переворота, а у нас в России всегда все происходило в результате дворцового переворота. Давайте вспомним и 18, и 19 век, и 18 век, и 20 век. Да? Вот. Поэтому вот это вот явление, которое мы наблюдаем, оно может обрести некие другие контуры. Почему я так говорю? Почему? Потому что не только Мальцев идет с открытым забралом на вот этих вот, условно говоря, там, или не условно, врагов народа, как он считает. Вот. Но дело в том, что мы наблюдаем, что сейчас целая когорта мыслящих людей, интересных людей, аналитиков, политологов, понятно, из какого они лагеря, из либерального лагеря, они тоже, в общем-то, очень откровенно все говорят. Вот, почитаем, они и раньше достаточно были откровенны. Тот же Делягин, тот же Белковский, тот же Радзиховский. Вот эти вот все люди, так сказать, которые постоянно будируют нашу аудиторию, близкую им аудиторию, они тоже как-то вот стали более открыто, откровенно говорить о самом большом зле современной России. Поэтому я так думаю, что вот эта волна, она может вызвать еще одну волну, и неизвестно, в чью пользу все это закончится, в пользу ли того предполагаемого человека, о котором я говорю, который считает, стоит за Мальцем, или это может приобрести более широкие масштабы, может быть, даже до какой-то смуты, а в России, как известно, смута кончается достаточно плачевно для страны. Вот, собственно говоря, последние мысли, которые пришли по этому поводу в голову. И пока что не видно, что эта волна имеет тенденцию к затуханию, несмотря на старания вот этого силовиков, кто ими управляет, продолжать точечные репрессии и так далее, и так далее, продолжает заниматься интернетом, как-то стараясь привести его в какие-то заключить рамки, но специалисты говорят, что интернет заключить в рамки, во-первых, очень трудно, а во-вторых, китайский вариант сейчас просто-напросто не пройдет, он объективно не может пройти. По многим показателям, потому что насколько все эти информационные технологии уже внедрились в нашу жизнь, и политическую, и экономическую, и общественную, какую угодно. Вот, собственно говоря, что хотелось сказать в добавлении к уже сказанному. Пожалуйста, Александр Юрьевич, вам 3 минуты.
Приятно осознать, что у меня с Ольгой Герни одни и те же оппоненты, и кровные оппоненты до конца жизни. Ну, так сложилось в жизни. Трое они, Медведев, Пушкин и Якунин. Что касается вот «Читайте Веды», я хочу сказать, да было уже это все у нас, было. И Сгнило оно, это общество ведическое наше. И это их коррупция также это уничтожила это общество ведическое. И ничего не поделаешь. И зачем ворошить старое все это? Надо идти к новому, к прогрессу, а не возвращаться в какое-то средневековье, в доисторическое общество. Вот я тут схемку такую Хейвуда социолога взял. Вот, это ценности левых и правых. Так вот. Это социалисты и либералы, они все вот это, вот если сравнивать это с ведическим обществом, то они оказываются здесь, в левой стороне, потому что ведисты, они ведут вот именно вот это в правую часть. Именно. Почему? Власть, потому что кто у власти будет стоять? Тот, кто самый там умный, самый главный. То есть это монарх. Так, иерархия, там это деление на эти всякие там этих, это не люди, люди там, это людины, там эти, как его, кто они там, волшебники, волхвы. Иерархия тоже, это в правой части. Порядок, правильно. Иерархия, она подразумевает порядок, а не движение, естественно. Будут, кто не согласен из этих, из простых рядовищей, значит, будут давить их, это привлекать, значит, это через общину, значит, будут давить и ставить на место. Так. Будут одни обязанности у всех, а прав никто иметь не будет. Потому что будет это, эти все вышестоящие, значит, эти, так сказать, эти сограждане будут говорить, что это, ты рангом пониже, давай, ты обязан это, обязан то, это целесообразно сделать то. К чему ведет? Это к традициям. Это общество ведическое, значит, какое-то предание есть, и это будут это все время это апеллировать к этому это, прошлому этим преданиям всем ведическим. И естественно, это отрицательно это в жизни, это в совокупности это реакция будет, потому что кто-то будет не согласен, его будут это уничтожать, выгонять или убивать, и естественно по отношению к ним это будет это реакционным строем. Вот. И, во-первых, ведическое общество, оно или этноконфессиональное, или оно этническое, это моноэтническое. Оно на разные, значит, это этносы, как второе населяет нашу страну, оно не распространяется. Вот Александр Дмитриевич все время апеллирует к каким-то пришлым, которые все время виноваты во всех бедах. Извините. А сами носители ведизма, они не пришлые. Вот я, например, принадлежу к этому. Четыре семьи это произвели меня, значит, это из разных этносов они происходят, значит, Мокша, Эрзя и Чиганаки. И вот по отношению, значит, к Александру Дмитриевичу я пришлый. По ведическим всем этим нормативам. А мне куда деваться? Во. Или меня в расход. Вот что проповедует та же, значит, Пивнова, тот же Данилов и остальные эти ведисты и индусами, так, и это, которые это, в Индии тоже. Они тоже самое говорят, пришли, ничего в Индии не имеют прав никаких таких. Хотя они являются гражданами Индийской республики. Пожалуйста, как религия, пожалуйста, они там пускай в Перуна верят, это в дашь Бога, это в Сварога, но извините. Есть Конституция Российской Федерации, пусть все соблюдают и православие, и католицизм, и ислам, все. Нарушили, все, отвечайте. Вот парламентская демократия, я считаю, это универсальный строй, это государственное устройство, которое будет унифицировать все противоречия в обществе. Были атланты, которые это в греческую там, это религию, там Зевса верили. Где они? То же самое, коррупция съела их, они все развалились, вся их иерархическая структура рухнула. А Платон плакал по этой проблеме. Какое было хорошее у них это государственное устройство у этих атлантов? Вот мы сейчас плохо живем, он говорил, это в 5 веке до нашей эры, а вот атланты хорошо жили. Давайте сделаем как атланты. Но все эти общества, они, это, никто до сих пор это, из политиков не замечает, что они все были организованы по иерархической системе. И рухнули они, потому что это механизм забуксовал. А забуксовал, потому что начались эти, вот эти, которые современные гадости. Коррупция, разврат и остальные отсюда все это стяжательство, все это, что он разъедает наше общество, все то же самое, это было и тогда. Так что давайте не будем питать какие-то иллюзии. Надо делать унифицированное общество, это устраивающее всех. И чтобы жили все спокойно в этом обществе, и никаких привилегий ни у кого не было, и отвечали одинаково по законодательству, а не по каким-то там своим понятиям жили отдельно.
Спасибо. Сергей Сергеевич, 3 минутки.
На мой взгляд, на обновление российского законодательства необходимо в первую очередь направить изменение состава Государственной Думы. То есть нам надо фактически поменять правящую партию. Конечно, в современных условиях это себе трудно представить, но работать в этом направлении нужно и должно. А антиконституционные законы, которые влекут за собой ухудшение положения граждан, вообще не должны применяться. Поэтому мне видится необходимость проведения честных выборов в состав новой Государственной Думы, насколько это возможно. Ну, когда и как это будет, это другой уже разговор. Чтобы эта Государственная Дума отправила в Конституционный суд Российской Федерации запрос о проверке законодательства российского на конституционность. Ну, конечно же, это очень большая работа. Да и состав Конституционного суда, скажем так, мягко говоря, несовершенен, иначе бы он не принимал абсурдные крючкотворные решения о верховенстве национального права Российской Федерации над международным. И это решение, в конечном счете, Конституционного суда является само антиконституционным, потому что самоубийство происходит конституционности в этом случае. Ну и, соответственно, для того, чтобы такая Государственная Дума избралась, и такие мероприятия были бы осуществлены Конституционным судом, который по уже выше упомянутым причинам нуждается в ротации, а судьи остаются на своем месте до тех пор, пока ведут себя хорошо. Вот для всего этого, для подготовки честных выборов Государственной Думы, необходимо повышение правовой и политической культуры граждан. Повышение уровня их правосознания. Потому что если не будет нравственных изменений, то не будет изменений правосознания. Если не будет изменений правосознания, то вообще никакую реформу мы провести в России не сможем. Вот. И, соответственно, мне видится в связи с этим возможность установления контактов организационных нашего правозащитного центра «Солидарность» с общественным движением «Солидарность», которая приняла в этом году достаточно толковую программу. Конечно, это уже не та программа, которая была с огромным количеством пунктов, часто неэффективных и не достигающих своей цели. Но я думаю, что нам надо серьезно подумать о подключении к общероссийским структурам общественным, в том числе и к этому общественному движению. Ну и, конечно же, необходимо себя четко представлять политическую структуру российского общества, его политическую систему, политический спектр. Вот. И, конечно, это движение «Солидарность», оно либеральное, вне всякого сомнения. И, конечно же, необходимо отметить, что и существовали три блока оппозиции. Это 90-е годы, это граждан, это 90-е годы. Это «Демократический выбор», «Гражданский союз» и «Фронт национального спасения». Ну, первых двух организаций как блоков уже нет, но есть партия «Демократический выбор». А третья организация «Фронт национального спасения» благополучно дожил до наших дней, стал участником Национальной ассамблеи Российской Федерации, это оппозиционного собрания политических партий, которые не вступают в состав политической системы парламентской Российской Федерации непосредственно. Более того, Фронт национального спасения, как уже один раз говорилось, участвовал в создании коалиции «Другая Россия». То есть, на мой взгляд, необходима актуализация и усиление действия такой структуры, как Координационный совет российской оппозиции и возрождение деятельности экспертного совета российской оппозиции. И вот для того, чтобы построить правовое государство, необходимо установить четкий контакт между властью и оппозицией, причем ценности Конституции в данном случае являются основополагающими.
Спасибо. Здравствуйте, Герман.
Да, вот я, будучи противником, так сказать, всех этих ведических обществ, я сейчас согласна кое с чем вот с Александром Дмитриевичем. По поводу вот того, что он говорил по поводу этих монахов, тут надо понимать, что каждый отдельный случай, он ведь в 90-е действительно откопали вот Камбаламу и Тигелова, и занимались ученые, тогда еще никто не, там никаких об оскорблениях, не было никаких законов дурацких. А они изучали, действительно, так и не смогла современная наука объяснить его состояние. Я только далека от всяких сверхъестественных чудес. Я считаю, что подо всем, безусловно, есть определенные какие-то законы, которые мы не знаем физически. Вот. Ну, вот такое состояние, как бы он достиг, и йоги достигают такого состояния, когда настолько на долгие годы, а там у йогов на месяцы, это все зафиксировано, зафиксировано еще даже в 19-м, 20-м веке, то есть очень срок, когда как бы вроде бы должна была уже быть смерть, а ее нет. Вот. Ну, это, то есть, это вот не все так отвергать можно. Тут я согласна. Вот. Но с чем я вот хочу сказать, возразить против этого, вот двух, как бы две спорящие стороны, посмотреть на это несколько с другой точки зрения. Вот не факт, что все, допустим, что многое здесь верно. Ну, не факт, что приход хоть из прошлого, хоть из будущего, хоть и инопланетян, которые уже мало кто отрицает, что они есть. Что-то будет хорошо. Это все там разное. Я согласна со Стивеном Хокингом, что особенно радоваться нам этому не приходится. Это могут быть далеко не высшие какие-то там хорошие, там этические, демократические, а очень даже тоталитарные. А нас как расходный материал, и как это самый опытный какой-то самый. Так что тут, собственно, радоваться, может, есть, конечно, и хорошие, но особенно суетиться по этому поводу не стоит. И как-то там, ой, обратите на нас внимание. Вот я со Стивеном Хокингом сказал, не надо. И придут ли там эти самые бактерии, может, и придут. Но может, не дай бог. Вот. Так что давайте уж своими делами сами заниматься. Возражаю вот против этого. Согласна, что может быть это все так, но возражаю против того, что придет герой. Никто не даст нам избавления, товарищи. Вспомни старую классику. Ни бог, ни царь, ни герой. Вот. Придется только на самих себя. Вот так вот, что я хотел сказать.
Ваши три минутки.
Да. И вообще-то мне удивительно было слушать рассуждения Александра Юрьевича о ведизме. При этом он приписал ведизму, значит, свойства и какие-то положения, которые никакого отношения к ведизму не имеют. И поэтому очень творчески все это разгромил. Ну а теперь давайте, я уж воспользуюсь, тогда скажу, что такое ведизм. В основе лежит семья. Итак, семья, любая семья, если она создана, она должна быть счастливой. Вот что лежит в основе. И вся основная технология общественной деятельности направлена как раз на то, чтобы обеспечить процветание и достойное существование вот этой нашей семьи. Ну, я условно буду говорить о русской семье. И, естественно, конечно, в основе лежит не закон, не понятие, значит, гражданской ответственности, а в основе лежит простые элементарные вещи – правда, совесть, справедливость. Вот только на основе вот этих вот принципов и решаются все вопросы в обществе. Для этого не нужны абсолютно никакие законы писанные. Не нужны они, не нужно гражданское общество. Потому что гражданское общество – это опять равнодушие. А ведь мы должны четко и ясно понимать, что люди делятся, во всяком случае, в ведическом обществе, по так называемым
духовно-нравственным победам над своими пороками. Вот когда у человека есть духовно-нравственные победы, он духовно возрастает. Потому что все остальные победы, они никакого принципиального значения для существования, значит, общества, для существования семьи и рода не имеют. И естественно, конечно, нравится нам это с вами или не нравится нам с вами это, но люди делятся на малодушных, у которых мало духовно-нравственных побед, на людин, у которых этих духовно-нравственных побед немножко побольше, и они более ответственно относятся, значит, к существующему обществу, к своим задачам, ради которых они пришли. Естественно, это человеки, и, естественно, это волхвы, у которых вообще, которые победили вот эти вот нравственные, значит, искушения, они победили. И когда во главе общества стоит человек, у которого нет ни жажды власти, у которого нет ни жажды богатства, у которого нет ни иных всех вот наших соответствующих вот этих пороков, то надо четко и ясно сказать, что общество управляется справедливо. А если еще признать, что он получит возможности волшебника, когда он непосредственно получает информацию из ноосферы, минуя всевозможные приборы и все остальное, то, собственно говоря, о чем мы говорим-то? Каким образом вот эта вот градация? Да очень просто, я уже выступал, и каждый из вас знает. И в Индии это прекрасно понимают. Это цвет ауры. Потому что аура по своему цвету меняется в зависимости от духовного совершенства. Более того, вот все вы знаете, у некоторых лам, которые, правда, отказались от активной общественной жизни, из-за того, что они занимаются своим духовным, значит, совершенством, у них даже нимбы над головой. И, безусловно, я одно могу сказать, нравится нам это, не нравится нам это, но изменения произойдут, и произойдут только в положительном ключе, изменения произойдут. Вот и все. И никакого здесь дикости, никакой там какой-то доисторической, значит, общности не будет, извините меня. Это всего лишь навсего виток, ну циклы такие. Вот. Пришла ночь сварога, но она кончилась. Следовательно, мы вернемся, значит, и будем жить в дне. Никто ночью не живет так, как он живет днем. Это же очевидная вещь. Так чего же вы с ценностями ночи-то идете в день? Нельзя этого делать. У меня все.
Спасибо. Так, время реплик. Кто хочет сказать до минуты что-нибудь? Даме вступите, пожалуйста.
О, Боже, не дай Бог. Но этого не будет, я спокойна. А если вдруг все-таки будет, то уже теперь вся властная сволочь больше всех, чаще всех и даже успешнее всех артистично говорит «правда, совесть, справедливость». И ничего другого не будет и не будет. Все.
Спасибо. Сан Юрьевич, пожалуйста.
Я вот вообще удивляюсь, это как это, значит, это не будет того, не будет этого. Вот взять индийское общество, у них был это писанный закон, Архашастра, который расписывал каждому жителю ведического общества каждый его день. Но не сохранилось это в нашем этом ведическом обществе, прошлом этих актов, этих законодательных, но они были наверняка, потому что не может быть такового, чтобы общество жило только по чести, совести, по понятию. Все равно у кого-то, у какого-то, значит, этого великодушного вдруг захотелось стать в определенный момент монархом, и он, естественно, все сделал, чтобы стать этим монархом. Да не может быть вот такого в реальности, вот такой вот идиллии райской, где нет конфликтов. Да любое.
Природа человека.
Это природа, уже заложено от рождения конфликт в обществе. Уже рождение человека – это конфликт. И смерть человека – конфликт. Это идет уже по направляющей в обществе.
Все, да? Сергей Сергеевич, минутка.
Мне хотелось бы обратить внимание на такой вопрос, как совместимость религии и политики. Конечно, это две объективные сферы, органически разграниченные, дифференцирующиеся. Но в то же время это не значит, что верующие не должны отстаивать свои коллективные права и не обладать нравственными ориентирами. Напротив, нравственные ориентиры у них есть, поскольку естественное право всегда выше, чем право позитивное. Ну, соответствующие свидетельства можно найти в книге «Деяния апостолов», где говорится, что должно повиноваться Создателю нашему больше, чем человеком. Вот. И, соответственно, можем рассмотреть проблему российского законодательства и его отношение к возможности отстаивания коллективных прав верующих политическим путем, в то время как это действующее российское законодательство этому препятствует, запрещает объединение верующих в политические партии по конфессиональному признаку. Ну, конечно, это у нас была Российская христианская демократическая партия, потом заглохла по этой самой причине. В настоящее время из христианской демократии остались только несколько организаций: ХДС России, Союз христианских демократов России, Российское христианское демократическое движение. Соответственно, нужно так урегулировать вопросы законодательства, чтобы индивидуальные и коллективные права граждан органично сочетались, в том числе и в конфессиональной сфере.
Спасибо. Ну, я в порядке реплики, в порядке заключений, наверное. Мне показалось, сегодня у нас разговор, как всегда, интересный, и сегодня, как я сказал, очень достаточно полярные мнения были высказаны, и типа дискуссии даже у нас какая-то получилась. Но у нас часто это бывает, и сегодня, так сказать, не исключение, а напротив, как правило, у нас происходит. Вот единственное, мне показалось, я не могу просто здесь не сказать, в отношении выступления Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, ваше выступление, вот Ольга Германовна заметила, они, в общем-то, они похожи на некие благие пожелания, которые не основаны ни на чем. Причем ни на чем. Апеллировать к Конституции или к чему-то, апеллировать к тому, что сейчас абсолютно не работает и может заработать только в одном случае. Не в силу наших с вами желаний. Мы так же желаем, как и вы, этого. Но этого сейчас не будет. Вот пока сейчас вот такая ситуация, пока сейчас наверху и ниже сидят вот эти люди, этого ничего, об этом даже и говорить-то вот смешно. И ссылаться на то, что у нас в Конституции там есть у нас какие-то там правовые основы в этой Конституции или другие основы, это раз. Во-вторых, апеллировать, как вы апеллируете в 90-е годы и вот в 2000-е годы к этим организациям, которые вы называете, «Солидарность», «Другая Россия», там еще бесполезно, это трупы. Это политические трупы. Они сейчас никакой роли не играют и уже не сыграют. Не сыграют. Вот. А говорить там, что надо объединяться, да всем понятно, что надо объединяться. Ну, будем говорить, сидеть и говорить, надо объединяться. А что толку? Я к чему это все говорю? Не к тому, что там вот свое мнение высказать насчет вашего выступления, а вот к чему. Сейчас ситуация складывается совершенно другая. И я здесь, мы не знаем, вот Россия всегда такая была, мы не знаем, что завтра будет, на чем, так сказать, сыграют те силы, на чем эти. И я здесь, если хотите, больше согласен с Александром Дмитриевичем. Вот Александр Дмитриевич, несмотря на наше вот какое-то такое полукомическое отношение к тому, что он говорит, ну, я в том числе, да, он, Александр Дмитриевич, говорит о самом главном, что должно сейчас в обществе созреть и стать самым главным для нашего общества. Понимаете? В какой форме, в такой или в какой он говорит, да, или в какой-то другой, это другой вопрос. Но действительно, на это самое, извините, Калашников. Но действительно настало время, когда на первое место должны выйти какие-то другие межчеловеческие отношения, которые будут основаны не на вот этих вот законах пресловутых, не на каких-то еще, да, а на том, что человека должно объединять. Да, это совесть, действительно справедливость. И, Александр Дмитриевич, что-то вы еще называли?
Правда.
Да. Правда. Вот. Вот это должно быть... Вот, общество настолько сейчас развелось там в техническом отношении, в материальном отношении. Мы действительно живем в постиндустриальном обществе. Даже мы, Россия, которая отстала на 300 лет, да, и то она может считать себя в постиндустриальном обществе. И вот эти три вещи должны стать главными. А уж как они воплотятся? Через какие институты, через какие механизмы, через какую титаническую работу, но это общество должно само решать и искать выход.